Если есть на свете хоть один дом с привидениями, так это точно он. У новых владельцев явно не в порядке с головой, если они собираются там жить. Наверняка какие-нибудь педики.
Вроде модных дизайнеров по интерьеру, согласился Ройл. Скорее всего, собираются превратить его в достопримечательность. Хорошо для рекламы.
Ладно, раз надо, так надо. Поехали.
Бросив последний взгляд на оставшийся в кузове ящик, Хэнк с грохотом опустил крышку крытого кузова, сел за руль, и через мгновение они уже ехали по Джойнтер-авеню, чтобы свернуть на Брукс-роуд. Вскоре показался Марстон-хаус, темный и зловещий. Ройл почувствовал, как от страха его прошиб липкий пот, и по коже побежали мурашки.
«Господи, ну и место!» — пробормотал Хэнк. «Как тут можно жить?»
«Понятия не имею. За ставнями света не видно?»
«Нет».
Дом, казалось, наклонился вперед и навис над ними, будто поджидая их прибытия. Хэнк завернул на подъездную дорожку и, объехав дом, подрулил к заднему входу. Они оба старались не вглядываться в высокую траву, заросли которой выхватывал из темноты прыгавший на колдобинах свет фар. Хэнк ощутил, как цепенеет от ужаса, которого не испытывал даже во Вьетнаме, хотя там почти все время чего-то боялся. Тогда страх был рациональный и конкретный. Страх наступить на отравленную колючку и увидеть, как раздувается нога, становясь похожей на чудовищный зеленый волдырь. Страх, что какой-нибудь туземец в черной пижаме и с непроизносимым именем снесет тебе башку из русской винтовки, или что во время патрулирования какой-нибудь кретин отдаст приказ сравнять с землей деревню, где неделю назад были вьетконговцы. Но страх, который он испытывал сейчас, был другим, иррациональным. Так сами не зная, чего боятся дети.
Дом, он и есть дом, сделан из досок, балок и гвоздей. И не было никаких, абсолютно никаких оснований считать, будто из каждой трещины сочится зло. Глупости все это. Призраки, он не верил в призраков. Во всяком случае, после Вьетнама.
Хэнк с трудом включил заднюю передачу, и в конце концов ему удалось рывками подрулить задом к навесу, под которым находился вход в подвал. Ржавая дверь была распахнута настежь, и в красном отблеске задних фонарей невысокие каменные ступеньки казались спуском в преисподнюю.
«Черт, как же мне все это не нравится!» — произнес Хэнк и попытался улыбнуться, но вместо этого только скривился.
«Мне тоже».
Они переглянулись, и даже при слабом свете приборов было видно, как им обоим страшно. Но они уже давно вышли из детского возраста и не могли избежать, не выполнив работу, просто потому что испугались.
Да и как такое будет выглядеть при свете дня?
Работу необходимо сделать. Хэнк заглушил двигатель, они вылезли из кабины и направились к кузову.
Ройл открыл его и залез наверх. В пустом кузове ящик с прилипшими к бокам опилками смотрелся особенно зловеще.
«Господи, как же мне не хочется его вытаскивать!» — сдавленным голосом произнес Хэнк Питерс.
«Залезай!» — крикнул Ройл. «Давай с этим покончим!»
Они подтащили ящик к платформе гидравлического подъемника, и Хэнк включил механизм. Когда под свист сжатого воздуха ящик оказался на уровне груди, Хэнк повернул рычаг и остановил движение. Они ухватились за ящик по краям.
«Потихоньку», — просил Ройл, пятясь задом в сторону ступенек. «Вот так! Не спеши!»
В красноватом отблеске задних фонарей его искаженное от напряжения лицо было похоже на лицо сердечника во время инфаркта. Осторожно переступая, он спускался по ступенькам, чувствуя, как ящик постепенно тяжелеет и становится похожим на каменную плиту. Позднее он вспоминал, что ящик действительно был тяжелым, но не чересчур. Они с Хэнком таскали для Ларри Крокета грузы и посолиднее, причем как вверх, так и вниз. Но тут в самой атмосфере было нечто, от чего становилось не по себе и опускались руки. Ступени оказались скользкими, и он дважды чуть не потерял равновесие, поэтому отчаянно прокричал: «Бога ради, не спеши!» Наконец они добрались до подвала. Потолок там оказался низким, и им пришлось идти согнувшись, отчего со стороны их сгорбленные фигуры напоминали двух старых колдунов.
«Давай опускать!» — задыхаясь, произнес Хэнк. «Не могу больше!»
Ящик с глухим стуком коснулся земли. Переглянувшись, грузчики поняли, что по каким-то неведомым причинам они уже не просто боятся, а испытывают почти панический ужас. Подвал вдруг наполнился непонятными шорохами. Может, это крысы, а может, и нечто другое, о чем даже подумать немыслимо. Они бросились наверх. Хэнк первым, Ройл Сноу за ним. Выскочив на улицу, Ройл захлопнул за собой дверь. Они быстро залезли в кабину. Хэнк завел двигатель и уже начал включать передачу, но тут Ройл схватил его за руку. В темноте его, наполненные ужасом, глаза казались такими огромными, что занимали все лицо.
«Хэнк, мы забыли поставить замки!»
Они оба посмотрели на приборную доску, где лежала связка новых замков, скрепленная проволокой. Хэнк пошарил в кармане куртки и вытащил брелок, на котором висело 5 новеньких ключей. 1 от замка на задней двери в магазине и 4 для Марстон-хауса. На всех ключах были аккуратные этикетки.
«Господи боже!» — воскликнул он. «Слушай, а что если нам... вернуться завтра с утра пораньше?»
«Так не пойдет», — сказал Ройл, доставая фонарь. «И ты знаешь, это не хуже меня».
Они вылезли из машины и почувствовали, как порыв прохладного ветра полоснул по мокрым от пота лбам.
«Ты запри заднюю дверь, а я входную и сарай».
Они разделились. Хэнк отправился к задней двери, ощущая, как гулко стучит в груди сердце. Просунуть запорное устройство в петли ему удалось только со второй попытки. В такой непосредственной близости от дома воздух был насыщен запахом гнилой древесины и ветхости. Хэнку вспомнились рассказы о Хьюбе Марстоне, над которыми они так потешались в детстве, и песенка, которой дразнили девчонок. «Смотри, Хьюбе Марстон идет, сейчас он тебя заберет».
«Хэнк!»
Он вздрогнул и выронил последний замок.
«С ума сошел так подкрадываться! Ты что?»
«Ладно, Хэнк, а кто снова спустится в подвал, чтобы оставить на столе ключи?»
«Не знаю», — признался Хэнк Питерс. «Не знаю.
Может, кинем монетку?»
«Давай!»
Ройл достал 25-центовик и подбросил.
«Говори, пока падает!»
«Орел!»
Ройл поймал на лету монету. В ладони тускло блеснул орел.
«Господи!»
— обреченно пробормотал Хэнк, но, послушно забрав связку ключей и фонарь, снова открыл дверь в подвал. Он заставил себя спуститься по ступенькам и посветил вперед. В футах в 30 виднелся еще один проход, который вел бог знает куда. Луч фонаря выхватил стол, накрытый клетчатой клеенкой с толстым слоем пыли. На столе устроилась огромная крыса, никак не отреагировавшая на появление человека. Она просто сидела на своих мощных ляжках и, казалось, даже усмехалась. Хэнк прошел мимо ящика к столу.
«Пошла! Прочь отсюда!»
Крыса спрыгнула на пол и затрусила к темному проходу. Руки у Хэнка дрожали, и луч фонаря заметался по стенам, выхватывая грязную бочку, какую-то полуразвалившуюся конторку, пачку старых газет, и слева от газет что-то светлело, и у Хэнка перехватило дыхание. Что это? Рубашка, свернутая в ком, как ненужная тряпка, а за ней вроде джинсы. И что-то похожее на... Сзади раздался щелчок. Хэнк в панике швырнул ключи на стол и опрометью бросился к выходу. Проскакивая мимо ящика, он увидел, что именно явилось причиной щелчка. Одна из алюминиевых полос, стягивавших обшивку, лопнула, и теперь ее конец торчал вверх. будто некий палец указывал на потолок. Хэнк, спотыкаясь, вскарабкался по ступенькам, захлопнул за собой дверь, дрожащими пальцами навесил замок и бегом бросился к кабине грузовика. С ног до головы он покрылся мурашками, но даже не замечал этого. Дыхание было хриплым и судорожным, как у раненой собаки. Он смутно слышал, как Ройл спросил, что случилось, но не ответил и с визгом рванул грузовик с места так резко, что при повороте машина едва не перевернулась и с трудом удержалась на двух колесах. Добравшись до Брукс-Роуд, Хэнк, не сбавляя скорости, погнал к офису Крокета, а потом его всего начало трясти, причем так сильно, что он боялся не справиться с управлением.